верой, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, экономист. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Вечер добрый.
И сегодня с нами Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем обсуждать выборы в Соединенных Штатах Америки. Республиканцы на этих выборах побеждают, у них, судя по всему, будет большинство, да будет у них большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Ну, а нас, конечно же, интересует, что это может принести в отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Нам от этого будет горячо или холодно, а в этом мы попытаемся разобраться. Ну, для начала, конечно, дадим слово нашим гостям для того, чтобы они обозначили свои позиции. Первому слово Владимиру Васильеву, главному научному сотруднику Института США и Канады Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, пожалуйста.
Ну, моя общая позиция, пожалуй, бы сводится вот к чему. Я думаю, что следующий 15-й год может явиться и, скорее всего, явится годом острой конфронтации между республиканцами в Конгрессе и администрацией Обамы. И тех событий, которые мы видели, закрытие правительства, непринятие бюджета, очень острая ситуация, когда Америка вроде бы даже находилась на грани дефолта, может быть повторена. В этой связи общая ставка на то, что эти внутренние американские проблемы или внутренние американские разборки несколько отодвинут фактор России или фактор горячести для нашей страны, ну, не то чтобы велика, а мы, российское руководство на это может сделать ставку. Я бы назвал этот синдром, если так можно выразиться, не до вас. Вот мы сейчас между собой тут разберемся, а потом уже доберемся до вас.
Это позиция Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института США и Канады Российской Академии Наук, экономиста. И сейчас слово Вячеславу Матузову, политическому обозревателю, бывшему советнику посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Вячеслав Николаевич, пожалуйста, ваша оценка.
Мне кажется, что, безусловно, накал страстей политических вокруг Соединенных Штатов и внутри, и внешне, по внешнему периметру будет нарастать. Почему? Потому что, если мы посмотрим тезисы в основные республиканской партии по внешнеполитическим проблемам глобальным, это Ближний Восток, это Украина, как сейчас наиболее выпукло выглядящие проблемы. Можно сказать, что каждая из этих сторон постарается заработать очки на внутреннем политическом фронте. Мы привыкли как-то смотреть на Соединенные Штаты, что их внешняя политика базируется в основном на внутренней политике. И большая часть внешнеполитической деятельности США, она определяется той потребностью, которая возникает у той или иной партии на внутриполитическом арене внутри Соединенных Штатов Америки. Я не вижу здесь возможности, даже если, тем более накануне, за 2 года до президентских выборов, я не вижу возможности ослабления давления на Россию. Этим будет заниматься и Барак Обама, чтобы доказать свою какую-то приверженность определенному курсу. Ну и чтобы свернуть Барака Обаму через 2 года, я думаю, республиканцы будут делать ставку на силовые методы отношения с Россией.
Это позиция Вячеслава Матузова, политического обозревателя и бывшего советника посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Я понимаю, сейчас перед слушателями сложно ставить вопрос о том, каким вы видите будущее наших отношений Соединенными Штатами Америки или какое прогнозируете. Поэтому я больше спрашиваю о ваших ожиданиях, о ваших желаниях, обращаюсь к аудитории. Если вы хотели бы видеть отношения Соединенных Штатов и России в перспективе, вот после выборов в Сенат, в Палату представителей, напряженными, вы голосуете 134-21-35. Вам эта картина мира понятнее и ближе. Если напряженные отношения в России и США, они все время в состоянии перманентного конфликта, вы голосуете 134-21-35. Если вы ждете все-таки какого-то умиротворения, вы голосуете 134-21-36. Чего хотели бы вы? Продолжение конфронтации 134-21-35, возможно, ее усиление. Умиротворение. Это 134-21-36. Наше голосование началось, и я потихонечку начну задавать вопросы нашим гостям. Владимир Сергеевич, обращаюсь к Владимиру Васильеву.
Да.
Понятно, да, когда говорят о том, что им будет не до нас, но ведь правда, как строить, как показать президенту или как показать власть тем людям, которые к ней приходят, если не через внешнюю политику, если не через какие-то победы, потому что республиканцы в нашем ассоциативном ряду – это сенатор Маккейн с его постоянной критикой Обамы за слабость, это много кто еще, которые критикуют Обаму именно за то, что он ни рыба, ни мясо, и они требуют от него решительных шагов, и они настаивают на том, чтобы он действовал жестче, в том числе и по отношению к России. Так почему им будет не до нас?
Вы понимаете, в чем дело? Я могу... То есть, встает один вопрос. Возможен ли сценарий? То есть, позиция была заявлена.
Да.
Администрация критиковала Россию там, в один голос. Пусть он был на очень высоких нотах. А вот теперь к этому голосу присоединится еще голос Конгресса, и они будут в два раза громче говорить, да? И вот это в два раза громче, оно будет трансформироваться и в два раза большее давление. Возможен ли теоретический вариант, при котором, как ни странно, вот два голоса могут, усиление вот этого голосового напряжения может, наоборот, привести к ослаблению, как ни странно, вот давления на Россию. Мыслим ли такой вариант? Да, мыслим.
Простите, но вы сказали, что Россия может даже делать ставку на такой вариант.
А этот теоретически, вот он мыслим. Угу. Понимаете, в чем проблема? Республиканцы – это первый подход, как бы, ну, для них в Америке ничего не говорится просто так. И республиканцы хотели бы фактор, используя фактор России сейчас, они хотели бы прежде всего провести, использовать его для усиления роли военных бюджетов, усилить военные расходы. А вот это администрации не нужно. Администрация сегодня уже два года, взяла курс, или в Америке проводится курс на сокращение военных бюджетов. Администрация сегодня, республиканцы, они настроены, как в Америке говорят, ястребы фискальной ответственности. Они сегодня будут жестко требовать сокращения дефицита бюджета. А если вы будете требовать сокращения дефицита бюджета за счет, или, вернее, на фоне увеличения военных расходов, значит, это сокращение пойдет за счет социальных программ. А это совершенно невыгодно администрации, тем более в преддверии 2016 года. Вот при этой ситуации администрация может, как говорится, ну вот есть такое понятие в Америке, вот говорить на словах. И вдруг вот это вот использование карты России, понимаете, оно боком может, вот жупел России может боком ударить. Я вам другое сейчас, мы предоставим слово моему коллеге, но я вам могу сказать, она уже ударила по администрации. Вот уже.
Ситуация с Россией.
Я сейчас это вам покажу и продемонстрирую.
Сейчас задаем тогда вопрос Вячеславу Матусову. Вячеслав Николаевич, ну, традиционно, говоря о консерваторах, о республиканцах, имеют в виду их, да, более жесткую риторику, но при этом не забываем еще и о том, что это, ну, так связаны республиканцы прежде всего с интересами бизнеса. И при жесткой риторике они зачастую бывают гораздо мягче, чем те же самые демократы, которые, придерживаясь определенных идеалов, несут светоч демократии на планете Земля. Ну, как-то так получается. Не получится ли то же самое? То есть будут говорить одно, а делать-то другое?
Безусловно, мы имеем, как говорится, исторические аналогии, когда приход к власти в Соединенных Штатах Америки республиканцев ознаменовался разрядкой в отношениях с Советским Союзом. И наоборот, участие во власти демократов вело к деградации, к кубинскому кризису и так далее. Но мне кажется, что сегодня все-таки ситуация иная, потому что если посмотреть глубже в политическую и идеологическую платформу и республиканцев, и демократов, мы увидим там именно то, о чем вы говорите, это глобальные корпорации, их роль сегодня, это то, их именно интересам соответствует сегодня внешнеполитическая деятельность Соединенных Штатов, как уникальной, как они говорят, и однополюсной державы, и они сейчас захотят перестроить мир под эту однополюсную систему, новую систему. Мы видим это в Афганистане. Классический пример – это Ближний Восток. Я очень много слышал слов о том, что американцы здесь ни при чем, и очень ответственные люди это говорили на протяжении последних 4 лет, что американцев застала врасплох арабская весна, в то время как есть совершенно четкие и ясные документы, что арабская весна, 5-летняя подготовка шла, и за этой подготовкой стояли глобальные корпорации, в том числе военно-промышленного комплекса США. И я думаю, что вот если бы сейчас, при условиях падения перспектив для демократов и Обамы, я бы на месте Обамы выбрал бы позитивное решение. Вот тут бы я как раз развернулся в сторону России. Боюсь, что он до этого не додумается.
Я просто уточню. То есть, по вашим словам, в интересах глобальных корпораций конфликтовать с Россией, но не налаживать отношения?
Конечно.
То есть это однозначно
это для меня о том, это, что республиканцы... Я наблюдал эти деятельность корпораций на Ближнем Востоке. То, что сейчас происходит на Украине, это в значительной степени... А потом, не консерваторы. Они сейчас, по существу, теневая сила, которая и в рядах демократов, и в рядах республиканцев. Кто такая Виктория Нуланд? Это супруга одного из лидеров американских неоконсерваторов Кагана. То есть... И администрация Обамы реально опирается на позицию неконсервативных кругов. А их точка зрения, я думаю, тут трудно возразить, она антироссийский характер носит, и она будет реализовываться как при той, при другой администрации.
Это Вячеслав Матузов, при этом его оппонент Владимир Васильев утверждает, что вот эта политика Обамы по конфронтации с Россией уже ударила по его администрации. Так как же, Владимир Сергеевич?
Я хочу сказать, что, понимаете, администрация может сегодня находиться... Вот то, что я хочу сказать, вот аккуратнее использовать эту карту, осторожнее. К чему это привело? Итак, у нас начались санкции против Украины. И администрация с весны все это...
Против России только.
Против России, да. Санкции в связи с Украиной. И администрация ее раскрутила. И Обама выступал. И что Обама у нас заявил? Мы надежно изолировали Россию. Вот он запустил это раз, он запустил это два.
Так.
А в это время, где-то там, в Западной Африке, что-то там возникло. Понимаете, такая какая-то эпидемия Эбола. И вот как-то она стала распространяться и проникла на территорию США. И она не просто проникла, а начала выкашивать рейтинг президента и демократов. И сегодня все аналитики вам скажут, так как в октябре республиканцы раскрутили Эболу, это действительно нанесло огромный ущерб администрации. Вплоть до черного пиара. Поползли слухи, что администрация готова людей взять из Африки и направить их на лечение в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, вот это вот, когда запущенное вот это вот изолировать Понимаете, вот оно в сознании и легло. Ага, что ж ты получается, парень? Россию ты изолировал, а нас-то ты что ж, подставил?
Забыл.
Вот это и есть, понимаете? Вот когда, вот Обама, вот я еще раз говорю, вот использование этой карты России, вот так, как говорится, вот сейчас фронтально навалимся. Вот, понимаете, жизнь уже показала, надо быть осторожнее.
Я только одного понять не могу. А зачем менять тогда политику в отношении России, если, ну, уже здесь опростоволосились, зачем тогда вообще
она
менять
не
позицию?
Будет, она будет находиться на какой-то, так сказать, низкой планке, понимаете, они всегда будут. Но я еще раз говорю, она может на этой... вот на нынешнем уровне, ну, скажем, застабилизироваться. И Вашингтон, ну, не всегда будет эту ниточку дергать. Будут другие проблемы. В частности, я могу сказать, ну, хорошо, сейчас мы дадим.
Да.
Я могу сказать, что будет вот сегодня реально. Вот сейчас мой...
Ваш оппонент, да. Вячеслав Николаевич.
Да. Вячеслав Николаевич.
Поскольку уже можно начинать, например, дискуссию, я не знаю, может быть, вы, Вячеслав Николаевич, готовы какие-то тезисы вашего оппонента как-то опровергнуть?
Ну, вы знаете, опровергать тут очень сложно, потому что картина действительно настолько неясная. То есть говорить какие-то истины сейчас практически невозможно.
То есть пазл складывается...
Естественно. То есть жизнь расставит все акценты по соответствию. Поэтому, но мне кажется, что здесь есть рациональное зерно, что вот эти эболы, возникающие, исчезающие, это инструмент в геополитической игре. И инструмент... То ли это инструмент демократов, то ли республиканцев, но то, что за этим стоят глобальные американские корпорации, для меня вопросов нет. Поэтому, безусловно, роль вот в наш 21 век с условием, когда американцы уже 25 лет почти примирились с мыслью, что они единственные и неповторимые, и вдруг появляется Путин, появляется новая Россия, которая вдруг поднимает... Извиняешь, хвост. Угу. И в этой ситуации что же выглядит, как Обама, тот же Маккейн, те же неоконсерваторы, они будут держать в центре внимания этого, потому что лишают главной игрушки американского руководства. Это претензия на глобальное лидерство. Америка везде, даже создавая коалицию сейчас против исламского государства, они обходят и Совет Безопасности, и под руководством, ведомые Соединенными Штатами. И вдруг эта ведомость исчезает. Я думаю, что их задача будет, их главный козырь в борьбе внутрипартийной между демократами, это будет, кто из них лучше обеспечит лидирующую роль Америки в мире. А в этом раскладе у нас... России, я имею в виду, возникает очень сложная дилемма. А на кого же нам ориентироваться, опираться? И где мы в этой новой американской политике? То, что она будет новая, безусловно. Новая не значит сильная, но она будет продолжение того борьбы за лидерство, которое они начали, вот, начиная с Югославии, Афганистана, арабской весны там, и так далее.
У меня сразу возникает вопрос о том, на кого мы опирались до этого, но я уточню обязательно, только перед этим просто итоги голосования у нас следующие получились. Слушатели настроены, ну так, противоречиво. 46% говорят, что хотели бы продолжение и даже, возможно, усиление конфронтации, 54% скорее настроены на то, чтобы уже как-то, ну, или замириться, ну, или отстать друг от друга. То есть здесь все как на выборах в Соединенных Штатах. У нас получается расклад примерно такой. Ну, то есть не оконы проигрывают.
Почти как, кстати, на американских выборах.
Почти как на... Да. Вот перед тем, как передать слово Владимиру Васильеву, я все-таки уточню, Вячеслава Матузова, а на кого мы опирались? Ну, то есть, если говорить о проамериканских политиках в России, мы можем их перечислить, а пророссийских в Америке я что-то не понимаю.
Я просто давно уже выдвигаю ту точку зрения, которая, так сказать, что главные наши проблемы не на внешнем фронте конфронтации с Америкой, с Европой, с кем угодно. Главные наши проблемы – это достижение стабилизации внутри России. Стабилизации политической, идеологической и экономической. Сейчас я не вижу вот этого стержня. который бы характеризовал нашу внутреннюю политику. А этим пользуются.
Хорошо, потому что идейно кто нам ближе, республиканцы или демократы?
Ну, вот так хотя бы. Я думаю, что российские армия, флот, ВВС и космические войска.
Хорошо, как при Александре Третьем.
Все, я думаю, ничего не изменилось в истории.
Да. Владимир Сергеевич, вы обещали что-то еще добавить, ну и плюс еще несколько уточнений у меня будет.
Я еще раз хочу сказать. Значит, первый внешнеполитический скандал, который гарантированно свалится в 2015 году на администрацию. И раскрутка тут начнется по полной программе. Это Бенгази. Вот то, что республиканцы давно хотели сделать, но они не имели выхода в Сенат, потому что там профильный комитет по, значит, по международным делам контролировался демократами. А комитет по иностранным делам Палаты представителей, ну, как бы не считается таким профильным. Это связано с одним. Это связано с Хиллари Клинтон и с тем, что она на сегодняшний день, по всей видимости, будет кандидатом от демократов до, на этих выборах. Ну, она сегодня там считается. Но, во всяком случае, в этой игре это важно ее зафлешковать. А там республиканцы нарыли ни много ни мало. Они вешают заговор. Заговор Белого дома. Заговор Госдепа. Заговор Совета национальной безопасности. Вот они все устроили этот заговор, чтобы скрыть этот самый Бенгази, чтобы американскому народу не доложить и все такое прочее. И вот эта раскрутка начнется опять. И вот то, что я возвращаюсь. А тут, если еще администрация будет кричать «Россия!» Ах, еще и Россия? Ну, вот, ребята, какие вы тут, понимаете ли? Это с вашей-то перезагрузкой. И вот здесь начинается одна очень большая интересная игра. Вот то, что происходило в российско-американских отношениях весь этот период, если хотите, Обама сам задрал очень высоко планку для того, чтобы вот скрыть свой провал в этой перезагрузке. Понимаете, республиканцы ему не очень, может быть, даже помогали. Они его, ну вот так, как я вам рассказал, что начнется сразу, то, что уже все ждут, и все это начнется, вот эта свора собак ринется на администрацию, на Клинтон, на Хиллари.
За все.
Все, вы понимаете.
Да.
А тут еще и это. Вот то, что я вам сказал. Играйте с этой картой осторожно, со стороны администрации. Вот задвиньте, ну вот как-то ее, понимаете, ну, она есть, конечно, мы все это говорили.
Понимаю насчет играть, но вот ключевой вопрос, а что выгоднее-то самим Соединенным Штатам? Все-таки конфронтация или налаживание отношений? Просто ваш оппонент Вячеслав Николаевич Матузов уверен, что как раз конфронтация в интересах внутренней политики и тех же самых корпораций.
Я уже обрисовал свою позицию. Она нужна сегодня республиканцам для увеличения военных бюджетов. Но это вот то, что я сказал. Но в 2015 году мы увидим очень жесткую конфронтацию в самом Вашингтоне по вопросу бюджета, госдолга и многих с этим вещей. И вот тут возникнет ситуация, при которой может быть вот фактор России как таковой, ну, это будет одна из карточек, но не то, что называется, но не козырная.
Хорошо. Насчет вот козырных карт. У меня вопрос Вячеславу Матузову. Вячеслав Николаевич, а фактор Китая мы как будто бы забыли вот в этой игре. При всем при том, что, стараясь сохранить гегемонию, Соединенные Штаты ее теряют. Уже в политическом, в экономическом, простите, плане определенно. И в этом смысле, ну, резонно, наверное, искать и какого-то союзника. В данном случае, почему бы не дружить с Россией против того же самого Китая?
Я давно задумывался над тем вопросом, какова же роль Китая в современном мире и каковы интересы внешней политики Китая. Угу. И у меня складывается такое впечатление, что Китай считает себя это центром Поднебесной. И все эти народы, которые там вокруг Великой Китайской стены чего-то такое шевелятся, шебуршат, это как муравьи, бегающие вокруг Поднебесной. Китай мыслит, на мой взгляд, не десятилетиями, он мыслит веками. И если не сегодня, то через века мы будем делать там-то, там-то, там-то.
Ну, по крайней мере, они умело делают.
Они великолепно делают. Я даже завидую во многом их вот этому терпеливому подходу. Поэтому рассчитывать на какие-то союзы краткосрочные. Возьмите хотя бы Украину. Они ведь до сих пор нас так жестко не поддержали по украинскому вопросу. Они там по Крыму тоже, так сказать, подчеркивают о том, право всех стран на независимое развитие, на сохранение единства и так далее. Поэтому Китай, конечно, важный элемент, и наша дипломатия очень правильно делает, что ориентируется на Китай, как на союзника, безусловно, но я еще раз подчеркиваю, что главный все-таки наш союзник – это являемся мы сами. И если мы не создадим ту базу социальную, политическую, экономическую внутри страны, мы неизбежно станем жертвой и неоконсерваторов, и глобальных американских корпораций, которые сегодня ясно совершенно ставят задачу переустройства современного мира.
Я напомню, обсуждаем выборы в Соединенных Штатах Америки. С нами Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук и Экономист. И с нами Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Сейчас информационный выпуск, после него вернемся, продолжим. Девятнадцать часов 36 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами на баррикадах Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, экономист, и Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. В Соединенных Штатах Америки выборы. Побеждают республиканцы, у них будет большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Что это может значить для России, в этом разбираемся. Пока вкратце перескажу краткое содержание предыдущей серии. У нас расклад следующий. Владимир Васильев уверен, что Соединенным Штатам Америки, или предполагает с большой долей вероятности, вот так будет честнее, что Соединенным Штатам Америки будет просто не до России, и тот уровень отношений, который есть на сегодня, он, скорее всего, таким и останется, ни лучше, ни хуже. Вячеслав Матузов уверен, или также полагает с большой долей вероятности, что скорее победа республиканцев могут означать ухудшение отношений с Российской Федерацией, потому что, действуя в интересах глобальных корпораций, они будут действовать против России, против интересов России. Пока расклад такой, будем сейчас подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Перед тем, как принимать звонки наших слушателей, я у Владимира Васильева тоже уточню. А фактор Китая, он может сыграть здесь какую-то роль? Я имею в виду налаживание или ухудшение отношений с Российской Федерацией.
Фактор Китая может сыграть огромную роль, потому что в Америке уже раздаются голоса о том, что вы делаете. У нас, так сказать, много проблем, а вы сколачиваете блок России и Китая. И наша задача состоит в том, чтобы мы имели, скажем, вот эту конфигурацию двух держав, там, когда Россия и Китай, мало того, что они еще, может быть, дойдут и до военного сотрудничества. А если военное сотрудничество еще, дай бог, перерастет и будет присутствовать в районе Тихого океана, то это нам совсем невыгодно по одной простой причине. Происходит изменение долгосрочной американской военной стратегии. Америка вроде пока при Обаме заявила, что к концу этого десятилетия основной центр тяжести будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Там будут сосредоточены основные американские силы, мощи, подходы и так далее. Америка как бы постепенно будет уходить из Европы и будет уходить из Ближнего и Среднего Востока. И вообще, как бы говорится, вот сегодня Китай – главная угроза. И вот поэтому, понимаете, все сближение российско-китайское сближение, за этим, конечно, американцы будут следить очень внимательно. И если они вдруг увидят, что это еще и стратегическое какое-то сближение, я думаю, что аналитики в Вашингтоне просто начнут чесать в маковке. Вот и все.
И, возможно, тогда можно будет говорить о неком улучшении отношений с Россией, но и то весьма условно.
Надо, ну, вот я выразил вот эту фразу, по-моему, я, вот, может быть, мне ее трудно конкретизировать. Будьте осторожней с разыгрыванием российской карты. Вот осторожность. Понимаете?
Понял, хорошо.
Вот это не значит, что завтра мы будем друг с другом целоваться. Не значит, что у нас что-то резко улучшится. Ну вот, понимаете, вот такое вот вялотекущее, как раньше говорили, ни войны, ни мир.
Хорошо. Жираф Мариус пишет. Основной упрек Обаме был и остается такой. Почему президент США не начал войну с Россией? Пишет Жираф Мариус, но это... Вот. Да, Вячеслав Николаевич.
Ну что же... Америка проиграла на Ближнем Востоке крупно, потому что они планировали переворот в Сирии, 4 года с лишним бьются за свержение Башара Асада безуспешно. И более того, были намечены конкретные планы у нанесения военного удара по сирийской армии. Путин предпринял...
Помешал.
Он вот этой своей химической инициативой по химическому разоружению, он выбил... Козырь.
Но Керри сам виноват там был.
Ну, кто виноват? В результате что мы имеем? Мы имеем то, что американцы, стиснув зубы, должны были выпустить Сирию из зубов, уже стянувших, как говорится, на горле сирийского руководства, и переключиться на Украину. И многие сейчас, вот мои, во всяком случае, оппоненты по многим арабским телеканалам, я очень часто выступаю там, в основном из Америки, из Англии, из арабского, они считают, что вот то, что американцы кинулись на Украину, они преждевременно, на год раньше, чем они планировали. То есть Украина должна была быть в 2016 году. Когда там президентские выборы должны были состояться. Но они были вынуждены передвинуть сроки всего подготовленного уже броска против России на Украине, как бы наказывая Россию за то, что позицию, которую она заняла, неуступчивую позицию по сирийскому решению сирийского конфликта.
Так нужно ли дальше сгущать краски, или этого достаточно?
Нам не нужно, безусловно.
Не, я не про нас, я про них.
А про них, я думаю, что выхода другого нет. Хотя вот для того, чтобы все-таки устоять на ногах, я бы Бараке Обаму порекомендовал бросить всю конфронтационную риторику и попытаться выстроить отношения с Россией сегодня как альтернатива к республиканскому военному настроению. Обаме сегодня лучше проявить вот это вот отход от конфронтационной политики и принять на вооружение миролюбие. Я думаю, что если он этого не сделает, на той площадке, которую ему предлагают борьбы республиканцев, он проиграет вчистую. И не только он, но и вся демократическая партия.
Тогда обращаюсь к Владимиру Васильеву. Ну, вопрос примерно тот же, что претензии у республиканцев к Обаме были ровно такие, что он мягок чрезвычайно, но если они от этого от него требовали, то сами-то не смогут отказаться от подобной риторики.
Хорошо, я хочу примерно такую вещь сказать. Вот в 2000 году, или не с конца 19-го, с конца 20 века, когда шла предвыборная кампания 2000 года, вот республиканцы и запустили такую кампанию «Кто потерял Россию?». Тогда избирался от демократов Гор, а он отвечал за российско-американские отношения. И вот с тех пор, как бы сегодня, вот все, что происходит, с моей точки зрения, в российско-американских отношениях, это то же самое. Кто потерял Россию? Понимаете, потому что администрация, сделав перезагрузку, сделала ставку, ну, давайте прямо скажем, это открыто, на Медведева. Что в 2012 году Медведев будет переизбран и уйдет... Владимир Владимирович постепенно уйдет с политической арены. Вот это как бы и впендюрили еще раз, кто потерял Россию. А вот здесь администрации нечего было крыть, начиная с того же Макфола. Вот он и потерял Россию. И сейчас администрация вот не просто с Украины, она вот пытается отмазаться. Она как бы перевела вот эту риторику сейчас, перед выборами. После 4 ноября, что вот она, вот видите, она такая решительная, она такая вот смелая, вот она вот в этом потоке слов, чтобы вот этот вот вопрос как бы ушел. Но какова будет американская позиция сейчас, когда соберется Конгресс, когда вот начнется еще какие-то дела? Вот здесь надо посмотреть на нюансировку. Я не уверен, Потому что я сказал, я не уверен, что вот она будет по-прежнему такая же, вот нарастающая или серьезная. Это не значит, что произойдет радикальный перемен. Нет, наши отношения достигли какого-то... Еще раз хочу сказать, я полностью согласен с Владимиром Николаевичем, что, Вячеслав Николаевич, что здесь у нас сегодня радикальных подвижек быть не может по другой несколько причин. Но вот, вот эта вот нюансировочка такая, да, есть такой противник, да-да-да. А вот сейчас, да-да-да, конец квартала подходит. Слушайте, а мы за это время ничего. Ну-ка, щелкнем их по носу. О, план выполнен, галочку поставили. Все, другими делами можно. Опять подошел квартал, опять надо план выполнять по России. Опять давайте ей щелкнем.
Цинично.
А вот не так, чтобы, понимаете, вот поставив это дело в приоритет. Керри с утра до вечера, там, не знаю. А
то есть вектора как такового нет.
Ну вот, вот это я еще, вот это как бы я и хочу сказать. Ну да, вот понимаете, чтобы вот это не было, выглядело как это вот линия генерального наступления американской внешней политики.
А удары по мифическому ИГИЛ, спрашивает 186-й, ну, напоминаю, что есть еще вроде как те самые войны, где можно одержать великую победу. Давайте с Вячеслава Матузова начнем. Пожалуйста, Вячеслав
Николаевич. Я, как говорится, занимаясь Ближним Востоком не первый день, могу сказать одно, что ИГИЛ – это есть порождение американских геополитических планов на Ближнем Востоке и на глобальном уровне, потому что сегодня мы видим, ИГИЛ проникает в Афганистан. Сегодня ИГИЛ проникает в Ливию. Он активизируется в Алжире. Он активизируется в Ливане, наполовину христианской стране. То есть он становится орудием дестабилизации в огромном регионе, близко лежащем к границам Российской Федерации. И в этом плане я скажу, у меня давно уже вызревает мнение, что вот попытка раскрутить этот исламский фактор и направить его на Российскую Федерацию, не только на Кавказе, но и через Среднюю Азию. И это одна из тех стратегических задумок, которую американцы, в общем-то, разрабатывали.
То есть им победа над ИГИЛ не нужна?
Абсолютно. И более того, сегодня мы видим о том, как ИГИЛ, они по воздушные удары наносят. Но почему? И даже иракской армии они не помогают. Я не говорю про сирийскую армию. Мы помогаем иракской армии, мы поставляем туда боевые самолеты, мы поставляем туда около 40 вертолетов Ми-35-х.
То за есть, деньги?
Все за деньги. А американцы что, за без денег? Американцы зарабатывают на всех войнах, в которых участвуют. Все войны на Ближнем Востоке – это колоссальные прибыли американскому военно-промышленному комплексу. Потому что даже транспортировку своих войск из США на Ближний Восток на кораблях американских – оплачивала Япония и Германия. Это в 92-м году.
Обращаюсь к Владимиру Васильеву. Владимир Сергеевич, Америка заинтересована вот в победе над ИГИЛ? Ваша оценка?
Здесь ситуация... Я сейчас даже хочу пошире выступить.
Давайте.
А пошире просто. В чем проблема ИГИЛ? Администрация действительно взяла курс после вывода войск из Ирака, после, значит, решения вывести войска к концу 2014 года из Афганистана на сворачивание борьбы с терроризмом, с международным. Какую позицию занимала Россия? Мы были каким-то союзником. То побольше, то поменьше, то поактивнее, то попассивнее. Но мы как бы говорили, мы тоже часть вот этой вот антитеррористической коалиции. Сегодня вырисовывается другая ситуация. Она, кстати, вырисовывается действительно перед Обамой. Республиканцы могут вдохнуть, это их стратегия, вдохнуть вторую дыхание в эту борьбу с терроризмом.
Вместе вот. С Россией.
А, нет, стоп. Да, вот. А что мы наплодили? Мы вместо того, чтобы использовать Россию как пассивную карту, мы еще ее тут, понимаете, по существу, и что Обама опять заявил, у нас Эбола, у нас ИГИЛ.
ИГИЛ и Россия.
О!
Россия на втором месте.
Вот на тебе, сколотил антитеррористическую коалицию, понимаете? Вот опять наболтал, наговорил и все такое прочее. Нужно это американцам сегодня. Пусть будет ИГИЛ, пусть будет Афганистан, пусть будет Аль-Каида, еще что. Но только не надо вот этого. Если еще сюда и Россию добавить, а зачем? спрашивается, а зачем?
Сергей пишет, США сделали переворот на Украине, чтобы спровоцировать Россию. Россия купилась. Дальше точно так же наши глупые правители купятся и на исламистов. Это пишет Сергей. Вячеслав Николаевич, коротко.
Я считаю, что мы не купились на Украину. Нас хотели затянуть туда. А то, что мы сейчас заняли такую позицию, поддержка народа, восточное население восточных и южных районов, я считаю, это абсолютно правильная, закономерная и законная позиция. Что касается исламского фактора, то у нас была такая тенденция последние три года где-то, которая активно муссировалась в наших политологических и политических кругах, научных кругах, что исламский фактор – это очень позитивное дело, и что если они реально приходят к власти там, в Египте, в Сирии, в Ираке, в Ливии, нам нельзя игнорировать наши национальные интересы, надо бесстрашно бросаться на установление с ними
дружеских
политических отношений. Я 4 года боролся беспощадно с нашими политологами на всех телеканалах, на всех наших дискуссиях, что братья-мусульмане есть производная британской, американской разведки. Вы посмотрите, как Обама взялся защищать президента Мурси, когда их военные, его военные потеснили. По-моему, до сих пор они не могут простить нынешнему военному руководству, которое стало легальным президентом Сиси, Абдур-Рахман. Вот. Это все говорит о том, что американцы делают ставку на террористические круги на Ближнем Востоке, в исламском мире. А вы посмотрите, на кого они делают ставку? На Украине. Фашистующих, неофашистующие круги. То есть это экстремизм, орудие американцев для дестабилизации там, где она им выгодна.
Коротко, Владимир Сергеевич, по поводу втягивания, не втягивания России. Втягивают нас в конфликт с исламским миром или нет?
Ну, понимаете, ну, втягивают, но я еще раз сказал, мы сегодня говорим про российско-американские отношения в свете выборов.
Да.
Вот то, что я сказал, ведите себя, а как вы можете втянуть вот то, что сказал Вячеслав Николаевич? Ну, вы же блок сколачиваете. Это более того, вот у нас есть какие-то люди, которые говорят, пора объединяться с исламистами. Так что вы делаете? Вы же и объединяете Россию и этих исламистов. Кому вы помогаете? Вы помогаете в Москве самым консервативным элементам. Ну, вот на тебе, так сказать. А вводите санкции? Против кого санкции-то надо вводить?
Константин, понимаете, Щелкова вот звонит. Давайте просто дадим слово и слушателям. Да, здравствуйте, Константин.
Добрый вечер, Константин Щелкова.
Пожалуйста, Константин.
У меня вот два таких, две реплики, вернее, реплика и вопрос. Реплика – это вот хаотичная и в последнее время агрессивная внешняя политика Соединенных Штатов напоминает поведение обезьяны в посудной лавке. Поэтому приход республиканцев к власти, он как без сомнения будет сопровождаться ужесточением политики, но она станет хотя бы разумной и предсказуемой, что позволит, в общем-то, нам строить более разумные, осознанные отношения. И вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что все события на севере Африки, в Ближнем Востоке и на Украине в том числе, они связаны с вмешательством Соединенных Штатов, с их, в общем-то, планомерным подготовкой всех этих событий. А вот возникает такой вопрос, а что Соединенные Штаты искали там на севере Африки или что они ищут в Украине? Не кажется ли вам, что там Соединенные Штаты просто используются более такой хитрой силой, используя их комплекс мировых
гегемоний? Поняли, спасибо. Константин Щелков задается вопросом, а что они на самом деле там искали? А возможно, их просто использовали, Соединенные Штаты Америки, и все. Да, Вячеслав Николаевич.
Безусловно, это вопрос очень интересный. И мне кажется, что американцы, так сказать, исходят, все, как я уже говорил, они исходят из необходимости сохранения своей гегемонии. Это глобальные позиции Соединенных Штатов. Это нельзя смотреть на них с каких-то местечковых взглядов, локальные, что это для решения той или иной вопроса. Борьба с одним, борьба с другим. Они смотрят исторически на то, что они создают. и на Украине. На Украине они создали хаос, и одной из стратегических задач, на мой взгляд, это разорвать отношения Европы с Россией. Они решили эту задачу, и как сегодня бизнес европейский, германский, французский не пытается сохранить эти отношения экономические с Россией, американское вето запрещает это. Американцы доминируют, они руководят Европой, они руководят... Но из арабского мира сегодня, арабский мир вырвался благодаря позиции Египта, который сейчас доминирует и в Персидском заливе, сегодня арабы обращаются к России как за реальным союзником.
Я просто уточню, ваш коллега Евгений Янович Сатановский, он полагает, что на самом деле у Соединенных Штатов никакой стратегии не существует.
Это неправильно.
И он считает, что они, ну да, там, сеют хаос, но делают это не с какой-то определенной целью, а просто потому, что они вот такие наивные идиоты. Ну, это я коротко и совсем не точно.
Я бы не стал их примитизировать. Америка, я проработал в Америке. Я позапрошлом году встречался с 20 видными политологами. Мартин Индик, Дэвид Поллок, Вашингтонский институт ближневосточных исследований, Эндрю Вайс, это Рэнд Corporation. Мы 3 часа беседовали с ними откровенно на эту тему. Я им сказал: ребят, что вы творите на Ближнем Востоке? Вы же создаете угрозу не для России, а вы создаете угрозу для Израиля, вашего стратегического союзника здесь. Они сидели, молчали. Потому что Америка действует по плану. И есть...
Но молчали. Молчали, а разговор был откровенным, сказать-то нечего.
Но по глазам можно было прочитать. Хотя предварительно было с нас договорено, что будет обмен мнения. Обмена мнениями не было, потому что центральный или Вашингтонский обком, как сейчас принято говорить, он держит дисциплину. У них есть планы, у них есть стратегия, которую они реализуют шаг за шагом.
Это Вячеслав Матузов. Ну и сейчас дадим слово Владимиру Васильеву. Перед этим я просто запущу голосование наше итоговое. Мы много рассуждали о выборах в Соединенных Штатах Америки, больше о том, какие перспективы у наших отношений. Поэтому я тот же самый фактический вопрос задам. Вы-то чего ждете? Ну вот после выборов там республиканцы в Сенате, республиканцы в Палате представителей, президент, возможно, тоже станет республиканцем. Вот так какая будет неоконовская Соединенная неоконовская Америка, и вы ждете, ну вот как Константина Щелкова, более жестких, но честных отношений с Россией, прямых, если хотите. Это 134-21-35. Нет, вам ближе все-таки какое-то умиротворение, замирение, перезагрузки, инициативы, как у Барака Хусейновича Обамы. Это 134-21-36. Да, некоторые из них проваливаются, но в любом случае это попытка диалога с Россией, и вам это ближе. Это 134-21-36. Жесткие, но честных отношений. Например, вы наши противники, и все. 134-21-35. Нет, вы все-таки за диалог, за пути взаимопонимания, за поиски этих путей. Это 134-21-36. Ну и сейчас обращаюсь к Владимиру Васильеву. Владимир Сергеевич, ваш ответ на те же самые реплики Константина и Щелкова. Да.
Ну, я полностью согласен с Вячеславом Николаевичем. Я хочу сказать, что да, в Америке есть общий... Понимаете, это еще инерция холодной войны. Это борьба вот за этот флаг, чтобы вот этот флаг везде как бы развивался. Но есть еще одна ситуация. Она связана именно с провалами, с просчетами. С моей точки зрения, Украина, ну вот блицкриг. Американцы, если где-то просчитались, они думали, что они очень быстро перетянут Украину как блицкриг. А вот когда они там завязли, для них, может быть, это было неожиданно. Я хочу просто в этой связи, вот заканчивая, может быть, привести одну фразу, которую вот был такой тут корреспондент Кайзер, который как-то... Вот он как хорошо сказал как в конце 90-х еще годов, выступая у нас в институте, вот когда бомбардировки Югославии начались. Угу. Он сказал: вы понимаете, вот мы все думали, что они начнутся, через 4 дня Югославия капитулирует. А вот то, что на 78 дней продолжалось, никто не мог понять. Вот эта модель есть вот сегодняшней американской, вот те же самые грабли. Весна началась, это арабская, через 3 дня закончится, и опять будет
нашла. То есть все-таки они не ведают, что творят?
Да, я думаю, что вот этот просчет, но здесь уже вторая ситуация, то, что, может быть, у нас нету времени, этот просчет связан с общим кризисом американской государственности. Сегодня все, так сказать, если хотите, сидят много идеологов и мало аналитиков.
Хорошо,
и мало управляющих.
239-й, но как будто бы резюмировали нашу дискуссию, пишет следующее. В Америке только одна партия, правящая, все остальное – ширма, пишет 239-й. Так или нет? Ну, коротко, у нас буквально 10 секунд.
Безусловно, так.
Вячеслав Матузов согласен,
я,
да?
Я согласен. Это партия неоконсерваторов, это партия глобальных корпораций, которые используют все рычаги, включая американских президентов, которые беспомощны, как котята.
И Владимир Васильев, Владимир
Сергеевич. В стране золотого мешка банкирская правит рука, не счесть государственных органов, а власть у Дюпонов и Морганов.
Останавливаю голосование. 80% наших слушателей за более жесткие, но честные отношения с сенаторами.
И а-ля это Махи. Правильно.
Да, это Вячеслав Матузов. Ну и 20% все-таки за поиски возможного диалога с Соединенными Штатами Америки. Наши гости как будто бы в это не очень верят. Хорошо. Я напомню, с нами был Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, экономист Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Спасибо за участие. Приходите еще.